Привет! Это журнал Код, и в мире IT есть много интересного. Вот смотрите. Что такое хакатоны и какие они бывают? В июне 1999 года произошли две интересные встречи айтишников. На первой разработчики обсуждали, как можно было бы экспортировать криптографическое ПО, не нарушая законы США. В результате в операционной системе BSD были полностью интегрированы стеки IP-версии 6 и IPsec. Во время другой встречи программисты написали специальную программу для КПК Palm 5, с помощью которой можно было связывать устройства между собой через инфракрасный порт. Это были первые мероприятия под названием «Хакатон», которые со временем станут обычным делом по всему миру. Итак, что такое хакатон? Хакатон — это специальное мероприятие, которое обычно проводят в течение нескольких дней с участием команд, соревнующихся между собой или собравшихся с определенной целью. Например, решить какую-то проблему или создать новый продукт. В случае соревнования результаты команд оценивает жюри. Необычное слово «хакатон» образовано из слов «хакер» и «марафон», то есть «марафон хакеров». Под хакерами здесь подразумеваются не специалисты по взлому, а просто крутые программисты. Можно выделить несколько видов хакатонов, которые различаются по структуре, масштабу и форме проведения. Внутренние или корпоративные хакатоны проводятся в компаниях со множеством офисов и филиалов по всему миру. Это объединяет разные команды, чтобы продвигать инновации в продуктах и развивать креативность среди сотрудников. Внешние хакатоны – это мероприятия, на которые организации привлекают как сотрудников, так и участников со стороны. Это хороший способ найти и привлечь новые таланты, развить какие-то идеи и ускорить разработку продукта. Отраслевые хакатоны задействуют участников не только из IT-отрасли, но и из других, например, музыкальной или научной. Языковые хакатоны отличаются от остальных тем, что они посвящены созданию или развитию конкретных навыков программирования или приложений фреймворков. Хакатоны по конкретным продуктам или нишевые хакатоны организуют для создания конкретных приложений, например, мобильных приложений, интерфейсов прикладного программирования API, вариантов операционных систем, обновления веб-сайтов, видеоигр и так далее. Что касается формата, хакатоны могут проходить в очном формате и онлайн. Во втором случае у организаторов больше возможностей привлечь разных специалистов, а у участников – возможность поучаствовать в хакатоне без необходимости ехать в другой город или страну. В последнее время очные хакатоны часто проводят в гибридном формате, когда одна часть участников собирается вживую, а другая присоединяется онлайн. И, наконец, по географическому признаку, хакатоны можно разделить на региональные, федеральные и международные. Все здесь зависит от цели организаторов. Если компании хотят присмотреться к молодым специалистам, чтобы нанять их на работу, то региональный хакатон поможет привлечь именно тех, кто живет в данном регионе. Может ли программист взломать компьютер или сайт? Смотрите, представим, что вы начинаете заниматься программированием и рассказываете об этом друзьям. Некоторое время спустя они начинают вам писать с просьбой взломать чужую страницу во ВКонтакте, электронную почту или получить доступ к чьей-то переписке WhatsApp. Когда вы отвечаете логично, что не можете, все искренне не понимают почему. Вы же программист, а значит, по идее, разбираетесь во всех этих штуках и можете написать программу, которая все быстро взломает. Давайте разберемся, почему это так не работает. Также хотим добавить важное примечание. Мы против взломов и получения доступа к личным и персональным данным незаконным путем. Если вам нравится кибербезопасность и вы хотите попробовать себя в роли хакера, участвуйте в баг баунти и приносите пользу компаниям, а не занимайтесь незаконным взломом. На самом деле, программисты и хакеры — это разные представители IT-мира. Одни работают официально и пишут программы для компаний, а вторые работают чаще всего нелегально и взламывают то, что пишут программисты. Есть еще и легальные хакеры, но их чаще всего называют специалистами по кибербезопасности или белыми хакерами, и они тоже работают официально. И вот здесь возникает вопрос, почему программисту на самом деле сложно что-то взломать? Дело в том, что задача программиста вообще в другом. Ему нужно написать код, решающий конкретную задачу в проекте, над которым он работает. То, что он знает, как устроены программы или как работают протоколы безопасности, не делает его мастером взлома. Здесь можно привести такую аналогию. Каждый водитель примерно знает, что в машине есть двигатель, трансмиссия, рулевое управление, подвеска и тормоза. Но то, что водитель это знает, не делает его автоматическим мастером по ремонту машин. Он просто понимает, как это работает и как этим управлять. С программистами точно так же. Они в общих чертах знают о многом, но на практике это им совершенно не нужно. В итоге получается, что классические хакеры – это айтишники с очень узкой специализацией. Они знают намного больше, чем их коллеги-программисты, но в очень узкой теме. Например, хакер может знать, как написать вредоносный код на Java, но написать модуль бэкапов для базы данных для него уже будет сложно, потому что для взлома обычно это не нужно. С другой стороны, обычный программист не станет заниматься взломом, потому что этого просто не умеет. С другой стороны, если он это умеет, то, скорее всего, этот программист уже работает в области кибербезопасности или занимается реверсивным инжинирингом для компании, что делает его уже наполовину хакером. Что такое вычислительная фотография и как она работает? Раньше люди делали фотографии, а затем обрабатывали их в редакторе на компьютере. Теперь, если снимать на камеру телефона, снимок обрабатывается автоматически параллельно со съемкой, а результат порой не отличается от снимка на обычную зеркальную камеру. Сегодня поговорим о том, как это работает. Вычислительная, или, как ее еще называют, компьютерная фотография, это методы создания или улучшения цифровых фотографий с помощью вычислительных методов, например, алгоритмов, нейросетей и машинного обучения. Технологии вычислительной фотографии не новые, многие из них уже давно применяются в цифровых фотоаппаратах. Но большинство людей используют эти технологии в современных смартфонах. Например, с помощью такой фотографии смартфоны удаляют шум на изображениях, исправляют искажения, автоматически фокусируются на нужных объектах, улучшают цвета, контрастность и так далее. Благодаря технологиям вычислительной фотографии смартфоны остаются небольшими устройствами, в отличие от громоздких, зеркальных или беззеркальных камер. При этом, по мере того, как технологии развиваются, мы получаем еще более крутые возможности для фотографирования на смартфон без увеличения его размера. Итак, теперь давайте пройдем по процессу. Сначала фотоаппарат делает снимок, захватывая свет, который проходит через объектив и преобразует его в изображение на светочувствительной матрице или пленке. Количество этого света называется экспозицией. Камера телефона снимает похожим образом, но ее датчики намного меньше, чем у фотоаппарата. За несколько секунд открытия затвора они могут собрать только лишь ограниченное количество света. А если держать затвор открытым дольше, фотография получится размытой, потому что скажется шевеление руками. Для решения этой проблемы смартфоны делают серию фотографий с различными уровнями экспозиции и объединяют их в изображение с высоким динамическим диапазоном. Это называется HDR или High Dynamic Range, что как раз и переводится как высокий динамический диапазон. В результате получается финальная фотография, которая сохраняет детализацию без размытости как в тенях, так и в светлых участках. Как только вы запускаете приложение камеры, смартфон уже совершает несколько действий. Например, оценивает освещенность сцены, анализирует цвета, обнаруживает объекты и так далее. Многие смартфоны и вовсе сразу начинают снимать фотографии в фоновом режиме, а после спуска затвора извлекают изображение из буфера памяти и объединяют их с последними кадрами, чтобы создать снимок с равномерной экспозицией и минимальным шумом. На самом деле, разные производители называют такую технологию по-разному – HDR, HDRI, HDR+, AI-камера и так далее. При этом смартфоны разных производителей могут применять разные подходы к одной и той же сцене, и в результате у разных телефонов не получится двух одинаковых изображений. По сути, все виды применения вычислительной фотографии основаны на склейке множества кадров, но финальное изображение будет обрабатываться по-разному. Например, наложение фокуса – это метод, при котором несколько фотографий делаются с разным фокусным расстоянием, то есть степенью приближенности или удаленности объекта в кадре. Затем фотографии объединяются, и на финальном изображении выбирается точка фокусировки. Этот прием часто используют для макросъемки. При наложении с шумоподавлением кадры склеиваются и выравниваются, а затем софт, который стоит внутри камеры, уменьшает шум. Это намного дешевле, чем ставить высококачественные датчики, которые могут проделать ту же работу. Также при управлении глубиной резкости объект или фон на финальном изображении могут быть размыты. А для сверхвысокого разрешения кадры объединяются таким образом, что их финальное разрешение значительно увеличивается. Это тоже намного дешевле, чем улучшать сам датчик. Коррекция и улучшение света происходят так. Камера собирает информацию о температуре цвета в кадре и определяет, какого освещения достаточно, например, при свете заката или офисной лампы. И в итоге, по собранным данным, вычислительная фотография регулирует цвета на финальном изображении. Чем отличается фирменный кабель для зарядки смартфона от его более простых аналогов? Внутри современного кабеля для зарядки находится много разной электроники. Кроме самих проводов, там есть свои процессоры, оперативная память и даже некоторое подобие операционной системы. Самое интересное, что по аппаратной мощности железо современного провода для зарядки близко к тем компьютерам, с помощью которых запускали первые спутники и сажали корабли на Луну. Теперь о том, как устроен самый простой провод для зарядки. Раньше в самых простых кабелях для зарядки было всего два провода – для плюса и минуса соответственно. Одним концом они уходили в блок питания, а другим – в телефон через специальный разъем. Блок питания готовил нужное напряжение и силу тока и отправлял их по проводам напрямую к батарее телефона. Это просто, надежно, но сейчас этого уже недостаточно. При этом даже при таком простом подходе ток поступал не сразу в батарею, хотя иногда случалось и такое, а через специальный контроллер, о котором поговорим чуть позже. Контроллер — это такая микросхема, которая встраивается в аккумулятор и следит за тем, как происходит зарядка и какой ток в нее поступает. Современным кабелем для зарядки только двух проводов уже недостаточно. Дело в том, что телефону во время заряда теперь нужно контролировать очень много разных параметров. Например, регулировать силу тока и напряжение заряда, следить за температурой аккумулятора и телефона, рассчитывать остаточное время зарядки, фильтровать и сглаживать всплески и перепады напряжения, а также проверять оригинальность самого провода и зарядного устройства. Для этого в современные кабели для зарядки добавляют много разной электроники, которая позволяет за всем этим следить и управлять. Если вскрыть самый простой кабель для зарядки, то можно увидеть, что у него почти нет электроники, и ток поступает практически сразу на контакты. А если открыть оригинальный кабель со встроенными контроллерами и прочими датчиками, то там можно увидеть целые микросхемы, которые отвечают и управляют как раз всем процессом заряда и управляют током, который поступает от блока зарядного устройства к смартфону. Теперь о том, зачем нужен контроллер батареи. Контроллер батареи не относится к содержимому кабеля для зарядки, но играет важную роль в этом процессе, как в случае с простой зарядкой с двумя проводами, так и в случае с фирменным кабелем. Контроллер батареи находится на самой батарее, и от него зависит сила тока и напряжение, которые как раз поступают в аккумулятор телефона. Распределять ток и напряжение нужно, чтобы батарея не перегревалась и заряжалась до конкретного определенного уровня. Технически без контроллера можно было бы обойтись, но тогда батарея быстро перегреется и может выйти из строя. Раньше самые простые контроллеры батареи просто останавливали зарядку, если ток не соответствовал нужным параметрам или если батарея зарядилась полностью. Сейчас задачи контроллера выросли. Например, он может послать сигнал в блок питания, чтобы он дал напряжение побольше или поменьше, если телефон поддерживает разные режимы зарядки. Также контроллер следит за температурой, циклами заряда и общим состоянием батареи. Это помогает оценить, на какое время хватит текущего заряда и насколько вообще изношена батарея. А еще контроллер батареи берет на себя всю работу по управлению процессом зарядки, если заряжать телефон самым простым кабелем, где нет электроники, а есть только те самые два провода для питания. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.